Часть седьмая. Чем больше, тем веселее. Человек вкладывает свою любовь туда, где ему будет безопасно, когда подует ветер. Заметил Генри Луис Мэнкин. А. Влады. Одной из служебных необходимостей Влады было держать открытой на одном из своих экранов страницу Национального управления океанических и атмосферных исследований, где отображалась погода в Нью-Йорке, а рядом данные о приливах и отливах. На самом деле его как раз и интересовало воздействие погоды на приливы и отливы, потому что те, в свою очередь, влияли на здание. В остальном же погода не слишком его заботила. Но уже неделю, а то и больше, он отслеживал ураган, идущий из Атлантики, судя по всему, в сторону Флориды. Вот почему данные Национального управления занимали все его внимание. Этот ураган Федор только за последние несколько часов повернул на север, и теперь было похоже, что он придет и в район Нью-Йорка. Вообще же создавалось ощущение, что он шел на Северную Каролину, а северная часть его зоны удара явно сулила проблемы. В прошлом ураганы в Нью-Йорке уже случались, но после второго толчка еще ни разу. У Влада в документах была отдельная страница по защите здания от штормов, и, вызвав ее на экране, он оповестил всю свою команду «Свистать всех наверх!». Дел было не в проворот, а время поджимало. «Это не учение», — сказал Влада ребятам. «У них было от силы пара дней. Опыт подсказывал никогда не доверять модельщикам национального управления, когда дело приобретало такую важность. Это он понял уже давно, но сейчас, стоило отметить, модели становились довольно точными. Впрочем, случалось всякое». Уже уходя из офиса, чтобы начать свой комплекс мероприятий, он вспомнил, что Амелия Блэк летала где-то поблизости, а Айдельба работала на своей барже у Кони Айленда. В обоих случаях весьма чревато. Он задержался, чтобы им позвонить.
«Айдельба, ты где?»
«На Сизифе, где же еще?»
«И где же твое прекрасное судно?»
«В Нарроусе, захожу в бухту».
Она фыркнула.
«А, хорошо. Бурю видела?»
«Угу. Выглядит хреново, да?»
«Весьма. Ты сейчас куда?»
«Точно не знаю. Обычно я загоняю баржу в Бруклин и прячу в Гаванусе. Но сейчас не знаю. Там был большой склад на южной стороне, который закрывал меня от ветра, но его затопило».
«Хочешь к нам?»
«Баржа не зайдет».
«Можешь оставить баржу в Гаванусе, а сама давай сюда на буксире».
«Почему ты считаешь, что твоя старая громадина защитит мой буксир?»
«Нормально будет. Поставь ее между нами и северным зданием, как раньше ставила. Это как бы наш личный проулок, и там вы будете защищены с юга».
«Хорошо. Может, так и сделаем? Спасибо».
«Только поторопись, не то попадешь, когда дойдет ветер».
«Угу».
«Так, с этим разобрались. Теперь Амелия».
«Привет, Влада. В чем дело?»
«Амелия, ты где?»
«Я над болотом в Эсбери-парк».
«Какого хрена, Амелия? Ты погоду видела?»
«А что, все хорошо. Только немного жарко и душно. Видимость идеальная для съемки, но мы следим за стаей волков, которые пытаются...»
«Амелия, ты далеко на юг видишь?»
«Миль на 20, наверное. У меня высота 500 футов».
«Экраны с погодой перед тобой?»
«Да, но что? Ой! Ой!» «Так, ладно, я поняла, о чем ты».
«О чем твой продюсер вообще думал?»
«Я им не говорила, куда собираюсь, просто сама полетела».
«Как быстро сможешь оттуда добраться?»
«Ну, наверное, часа за 3-4. А что, ты думаешь?»
«Да, я думаю. Стартуй сейчас и поторопись. Жми на полную, иначе ночевать будешь в Монреале. Это в лучшем случае».
«Хорошо. Как только эти волки поймают индеек».
«Амелия!»
«Хорошо».
«Так, пожалуй, и здесь справились». Влада покачал головой. Пора было заняться зданием. Оно ему приходилось будто каменной женой, которая никогда не разговаривала, зато своими действиями и реакциями могла как будто дуться, радоваться и проявлять все остальные эмоции. Сейчас же здание казалось спокойным, стойко переносило жару, однако в нем ощущалось скрытое напряжение. Влада вздохнул и вышел из офиса. Мету было уже 230 лет, хотя для Влада это мало что значило. В Европе стояли соборы, которым было по 1000, Акрополю 2600, пирамидам 4000 и так далее. Для структурной целостности возраст не главное. Главное – это, во-первых, конструктивное исполнение, а во-вторых, материалы. Мету и с тем и с другим повезло. Влада не боялся, что здание может по какой-либо причине рухнуть. Оно было квадратным и существенно усиленным. В отличие от тех палочек для еды, нелепых стекляшек к югу от них. А вот если какое-то из них упадет на север, то оно может задеть мет, и эта мысль приводила Влада в ужас. Хорошо, если они упадут в какую-нибудь сторону, хотя если это будет запад, то пострадает Флэт-Айрон, здание, которое все в округе очень любили, хотя сам Влада был рад, что не работает управляющим там. Все эти неквадратные формы доставляли хлопот, как часто повторял Эд Торре, особенно узкий угол на севере. С другой стороны, если эти палочки упадут на северо-запад, пострадает сама площадь, они разом завалят ее грудой мусора. Если они упадут куда-нибудь от востока до северо-запада, то проблем для группы зданий на Мэдисон-сквер не будет, хотя ущерб в зоне падения получится, несомненно, существенный. Увы, оставалось лишь надеяться, что они устоят. Он стоял на садовом этаже и смотрел на юг между стекляшками. Ветер уже продувал сад, качая зеленые листья. Кукуруза всюду почти полегла, а Хэллоуиз, Маньюэл и другие фермеры вовсю возились со ставнями у открытых окон с южной стороны. Хотя это, конечно, ничуть не спасало от полегания.
«Народ!» — решительно обратился ко всем Влады. «Приближается ураган, сильный. Ветер больше 100 миль в час».
«И что же нам делать?»
«Нужно защититься от него со всех четырех сторон, иначе нас сметет. Нужно подкрепить ставни. Судя по прогнозу, у нас есть на это весь сегодняшний день».
«Тогда нам хватит времени только на две стороны, максимум на три», —
заметила Хэллоуиз. Влада нахмурился.
«Давайте займемся южной, восточной и западной».
И они стали закрывать высокие арочные окна. Это было делом непростым, и мало кто занимался им прежде, поэтому Владе пришлось не только руководить процессом, но и обучать людей. Окна на этаже, как в теплицах, полупрозрачные, из слоев графена, что обеспечивало им одновременно прочность и легкость. Занятый делом, Владе посматривал на юг, не видно ли бурю, и переговаривался по браслету с остальными, которые также усердно выполняли свою часть работы. Он видел, что вокруг во всех небоскребах города сейчас занимались подобным. Что казалось самым уязвимым, так это крытые переходы. Хотя сами они были прочными, их креплением к зданиям предстояло тяжелое испытание. Помимо того, во время бури могло оторвать, пожалуй, и многие причалы. Когда сад был полностью закрыт ставнями, Влада озаботился возможной потерей электроэнергии. Батареи были заряжены, генератор заправлен топливом, фотовольтаическая обшивка и краска на здании прочищены, насколько это возможно, а буря, скорее всего, продует их еще. Так что даже в самый разгар стихии какая-то энергия в здании останется, наряду с приливными турбинами на уровне воды. Все хорошо, но этого недостаточно. Поэтому Влада подключился к конференции, где с местным координатором обсуждался план действий в случае возможных отключений энергии. У кого что имеется, если произойдет серьезный сбой? Сможет ли кто-нибудь подпитать местный узел на углу 29-го и Парк Стейшн, откуда бы тот распространился ко всем нуждающимся? На самом деле, вряд ли. В худшем случае, если местная подстанция выйдет из строя, каждое здание обеспечит себя самостоятельно. Но хотелось бы, чтобы этого не случилось, а если и случится, чтобы ненадолго. Все здания были полуавтономными, по крайней мере, в теории. Но без дополнительной электроэнергии протянуть могли, на удивление, мало времени. Придется ходить по лестницам, есть холодную пищу, зажигать свечки, это да. Но как быть с канализацией? А с питьевой водой? На это, предположительно, должно хватить фотовольтаической энергии, равно как и, может быть, на один лифт. Но это все были проблемы людей, живущих в прочных зданиях, с рейтингом автономности от 80 и выше. Район Мэдисон-сквер был в этом отношении благополучным. Большинство зданий, особенно входящих в ОВНМ, считались прочными, но не все. А многие другие районы были куда уязвимее, и когда дело принимало серьезный оборот, приходилось брать под опеку жильцов разрушенных домов или вылавливать потом трупы из каналов. Это если говорить как есть. Владе, в отличие от других управляющих, не указывал на это вслух,
но Нью-Йорк был Нью-Йорком. Если умрешь, твое тело сгинет в моей системе водоснабжения, так что будь осторожен, спасайся как-нибудь. Это прямая цитата. Правда, Влада не знал, чья именно, но могла быть чьей угодно. Он и сам так думал, как и все остальные. Выхода нет, только делать свою часть работы, чтобы решить проблему.